Радио НОТ несет правду в народ.
Это кадры из советского фильма «Повесть о настоящем человеке» режиссера Александра Столпера.
Вы молчите! Нет, не ошибка.
Историю летчика Моресьева, пережившего ампутацию ног и преодолевшего себя, чтобы подняться в небо, знала вся страна.
Что же вы, батенька мой, нас морочите? Что же вы, думаете пойти в авиацию?
Не думаю, товарищ полковник, пойду.
Без ног?
Именно без ног и буду летать.
Да вы с ума сошли!
Контакт! Есть контакт!
Пример героя повести о настоящем человеке кажется уникальным. Но на деле летчиков, которые смогли вернуться в действующую авиацию после потери ноги, было несколько. А вот пилот, который не только летал, но и сбивал самолеты врага без одной руки, в истории авиации только один – Иван Леонов.
Это программа «Легенды армии» и я, Александр Маршал. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонов занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире летчик, который управлял самолетом без одной руки. Но если бы только самолетом, после победы он стал призером чемпионата Тульской области по мотокроссу. А как владел топором, что называется одной правой, за неделю срубил дом для своей семьи. А она была у ветерана немаленькая, и росли в ней множество приемных детей, потому что Иван Леонов после войны был директором детского дома. Этот человек с золотым сердцем за свои боевые заслуги был удостоен золотой звезды Героя Советского Союза. Но награда нашла его, когда такой страны Советского Союза уже не существовало.
Это мемориал защитникам неба у въезда в Тулу. Имя летчика Ивана Леонова здесь выбито на бронзовой табличке. Но это память о подвиге Ивана Леонова, а не о нем самом. Потому что Иван Антонович жив и сейчас.
Счастья, здоровья, благополучия. Оставайтесь так же в боевом самолете. Удачи вам.
Иван Леонов много раз был на волосок от смерти. И всякий раз каким-то чудом оставался в живых. Кто бы мог предположить, что он окажется таким везучим? Ваня был 13-м по счету ребенком в обычной крестьянской семье, где и еды-то на всех не хватало. Не отличался ни выносливостью, ни здоровьем. Зато его невероятно увлекали разные механизмы и летательные аппараты. Он даже пытался конструировать самолеты из подручных материалов.
Я увлекался моделизмом. Модели строил. Тяговая с помощью резинки. Накручиваешь ее и полетела.
Закончив школу семилетку, Ваня отправился в Брянск учиться в ФЗУ на токаре. Ему было 16, когда на экраны страны вышел фильм «Истребители» с Марком Бернесом в главной роли. С того момента для Леонова не существовало другой мечты, кроме как о небе. Он записался в аэроклуб. Закончив обучение, подал документы в Армавирское летное училище. Занятия начались зимой 1941-го. Тогда еще никто не подозревал, что этот курс окажется ускоренным.
И высший пилотаж отрабатывали так, как надо. И ночную подготовку отрабатывали так, как надо. Но и все упражнения, и стрельба по конусу, и стрельба по щитам.
В училище преподавали ветераны испанской и финской войн. Опытные летчики, имевшие награды и боевой опыт. Их рассказы Иван потом будет вспоминать много раз. Когда началась война, курсанты как один начали писать рапорты с просьбой отправить их на фронт. А инструкторы настаивали на занятиях по обычному распорядку. Мол, еще пригодится. Однажды ночью, в августе 1941-го, ничего не объясняя, курсантов посадили в грузовики и повезли на железнодорожную станцию. В это время Красная Армия вела ожесточенные бои под Смоленском и Киевом. и молодые летчики уже воображали, как зададут жару фашистам. Но отправились на восток, в Монголию. Дальневосточные рубежи СССР и, прежде всего, граница с Маньчжурией, начиная с 1920-х годов, были источником постоянного беспокойства. Японские войска, оккупировавшие часть Китая и Монголии, устраивали провокации, пробуя на прочность советскую границу. Иногда перестрелки переходили в крупные военные конфликты с использованием тяжелой техники и авиации, как бои на озере Хасан в 1938 году или бои на реке Халхин-Гол в 1939. Угроза нападения со стороны Японии заставляла СССР держать на восточных рубежах до четверти войск, входивших в состав вооруженных сил.
Мы стояли, что называется, нос к носу. Больше того, мы прекрасно знали, и по линии разведки в том числе, что Япония готова выступить на стороне нацистской Германии. То есть не исключалось и нападение со стороны Японии на СССР. Пока уже под Москвой немцам, что называется, не дали по зубам, и японцы поняли, что вмешиваться в эти события, нападать на СССР не следует.
Советские истребители И-16, на которых курсанты учились летать в Монголии, называли ишачками. Они были достаточно тихоходными.
Я бы не сказал, что какой-то современный истребитель для того уже времени освоенный в частях, даже уже несколько устаревший. То, что он был не сбит в первые же дни боев, это, я считаю, огромная удача. Потому что боевого опыта у него не было. А тогда даже погибали те, кто прошел финскую войну, Испанию.
И все же именно на таком самолете Иван Леонов сбил свой первый вражеский самолет.
Это были японские самолеты. Это были легкие, маневренные, цельнометаллические, с высокой маневренностью, особенно в горизонтальной плоскости. Они почти не имели какого-либо бронирования. Были легко, как правило, очень, в то время особенно, очень легко вооружены. А японские летчики, многие имели высокую летную подготовку, много часов налета, и с этим приходилось считаться, потому что это были профессионалы.
Японская авиаразведка тщательно изучала позиции Красной Армии, особенно интересуясь складами и скоплениями техники. Советские летчики получили приказ сбивать японцев. Но задача оказалась не из легких. Замаскировать истребители было негде из-за полного отсутствия растительности. Так что японцы издалека засекали попытки преследования и уходили на свою территорию.
Особенность театра военных действий состояла в том, что на много километров была ровная степь. Замаскировать не только самолет, но вообще узлы связи, опорные пункты было очень трудно, и приходилось использовать всякие ухищрения, вот в частности для того, чтобы скрыть самолет, их специально в траншею.
Траншеи, замаскированные сверху сеткой, располагали как можно ближе к объектам, которые интересовали японцев.
По радио взлетает прямо с траншеи, и как из-под земли вылетели эти истребители, японцы даже не видели, откуда они вылетели.
В качестве разведчиков на монгольской границе японцы использовали истребители «Зеро». Две 20-миллиметровые пушки, дополненные парой пулеметов, и скорость, превышающая возможности советских ишачков, позволяла японским истребителям считать себя неуязвимыми. Но внезапность нападения сыграла роковую роль. Иван Леонов поднялся в воздух из укрытия и очередью из пулемета буквально срезал японцу хвостовое оперение. «Зеро» с воем упал. За эту победу лейтенант Леонов был награжден медалью за отвагу. Вскоре молодых летчиков направили на переподготовку в Москву, где они осваивали истребитель ЛАГ-3.
Самолеты деревянные практически, из дерева сделанные, но так называемые дельты древесины. 50 слоев из шпонов, толщина каждого шпона 0,5 миллиметра, пропитанный специальной смолой, которая нам поступала по ленд-лизу из Соединенных Штатов Америки, потому что не хватало металла.
Но именно на такой машине Иван Леонов открыл свой счет сбитых фашистов.
Апрельским днем 1942 года Иван Леонов отправился в тренировочный полет над Москвой. Он уже выполнил программу и готовился возвращаться назад, как вдруг услышал в шлемофоне свой позывной. «Маргаритка-10, приказываю атаковать немецкий самолет-разведчик». Тяжело вооруженный «Юнкерс-88». Два пулемета впереди и один в хвостовой части средь бела дня самоуверенно летал над Москвой. Такой самолет не то что сбить, даже приблизиться к нему было невероятно трудно. Иван поднырнул снизу и нажал на гашетку пулемета. Никакой реакции. Первая мысль – промазал. Но вот «Юнкерс» задымил, затем из него выпрыгнул один парашютист, затем еще охваченный пламенем немецкий самолет рухнул. За этот бой Леонов получил орден Красного Знамени.
8 мая 1943-го Иван Леонов в составе 192-го истребительного полка на новеньких Ла-5 перебазировался к линии фронта на аэродром возле городка Щегры. В первый же день боев на Курской дуге, 5 июля 1943 года, полк прикрывал бомбардировщики, наносившие удары по позициям фашистов. Их, в свою очередь, прикрывали асы Люфтваффе.
Когда началось сражение на земле, то и бои в воздухе вспыхнули, можно сказать, небывалые по накалу, напряжению. В советской авиации накануне битвы под Курском было введено в строй очень много молодых летчиков, которые только что закончили училище или совсем не имели боевого опыта, или имели его очень ограниченно. А получается, что там имели общий налет там, в запасных авиаполках там, по 12, 15, 18 часов, судя по имеющимся документам. А противостоящие немецкие экипажи, которым им пришлось с которыми им пришлось сражаться, имели по 100, 200, 300 боевых вылетов к этому времени.
Советское и немецкое командование бросили в бой по 2500 самолетов. Летом 1943 года на Курской дуге решался исход Второй мировой.
Наши летчики, так же, как и наши наземные войска, выдержали эти испытания, выстояли, хотя и нелегко очень это пришлось. Их авиация, Люфтваффе, не смогли сыграть той роли, как это было обычно во время крупных наступательных операций лета 41-го года, лета 42-го года, когда прижимали все к земле, когда давали возможность свободно и безнаказанно действовать танковым механизированным соединением, прорывали линию фронта, устремлялись, окружали и так далее.
Иван Леонов совершил 50 боевых вылетов, сбив 5 самолетов противника лично и еще 2 в составе группы. Ему, как одному из лучших летчиков полка, вместе с его ведомым, часто поручали фоторазведку.
В начале войны в советских ВВС разведке не уделялось должного внимания, она не играла нужной роли, и экипажи туда не отправлялись, те, которые имели большой опыт, хорошую технику пилотирования. Но по мере того, как шла война, командование поняло, как важно получать своевременные, точные данные о противнике. В этом смысле авиация была незаменима. А это были как бы глаза командования по ту сторону линии фронта. Одно дело там, что докладывает, там, так сказать, сообщение, что-то там удалось засечь, но если летчик слетал, видел своими глазами, может нанести это на карту, это информация бесценна.
Снимки, которые я привозил, ценились дороже, чем разведка всего нашего фронта привозила данные.
15 июля 1943 года Леонов в качестве ведомого у командира своей эскадрильи Ивана Шестака вылетел на фоторазведку.
Эта задача очень сложная, потому что во время выполнения летчик не мог менять высоту полета, а скорость многое зависело от того, умеет ли ведущий пары внезапно выйти на цель, потому что здесь, где работали истребители, обычно было очень много зенитных средств, могли обстрелять просто из стрелкового оружия с земли.
Задание выполнили успешно и уже возвращались на базу. Как вдруг заметили 2 немецких истребителя «Фоккевульф».
Это был цельнометаллический, живучий, хорошо бронированный самолет с высокими летными характеристиками. Словом, это был очень опасный противник для любого типа советских самолетов. Обычно там стояло 4 пушки 20-миллиметровых и 2 пулемета.
По инструкции пилотам самолетов-разведчиков предписывалось избегать воздушных боев, чтобы не рисковать добытыми данными. Но напарник Леонова был человеком азартным, к тому же старшим по должности. И он предложил атаковать. Отказаться от выполнения приказа Леонов не мог. Шестак выпустил длинную очередь по немецкому самолету. Мимо. Фокке-Вульфы открыли по нему ответный огонь. Леонов тоже бросился в бой. Он успел сбить один из фокеров. Но затем его Ла-5 попал под пулеметную очередь, которая предназначалась Шестаку. Несколько снарядов попали в кабину.
Вот эта левая рука сразу замлела и упала безжизненно на сиденье.
Горящий самолет вошел в штопор. Иван понимал, через считанные секунды Ла-5 воткнется в землю. Он принял решение прыгать с парашютом. Но как только попытался выбраться из кабины, от резкой боли потемнело в глазах. Леонов только успел подумать, неужели это конец?
Я не знал, как молиться, ничего. Еще был комсоргом даже эскадрильи. А тут вдруг сразу обратился к Богу.
Собрав последние силы, он перевалился через борт кабины и дернул кольцо парашюта. Над головой раскрылся купол. Но радоваться было рано. Пилот Фокера продолжал атаку. Сначала попытался срезать стропы парашюта крылом. Затем выпустил очередь из пулемета, изрешетив купол. Шансов выжить при падении на дырявом парашюте почти не было. Но Леонову повезло. Прямо под ним оказался пруд.
Иван только успел подумать. Смерть обошла его стороной. Все кончилось. И потерял сознание. На самом деле испытания для него только начинались. Полевые госпитали на Курской дуге не справлялись с потоком раненых. Стояла жара. Раны Леонова были инфицированы. Он ведь упал в пруд. Но им никак не могли заняться, пока, наконец, 2 раненых танкиста не уговорили медсестру. «Мы еще потерпим. Вы уж летчика поскорее осмотрите». Военный хирург в операционной при виде нового пациента только покачал головой. На месте плеча кровавое месиво вперемешку с грязью. Сустав, сухожилия, мышцы, кровеносные сосуды – все раздроблено попаданием разрывного 20-миллиметрового снаряда.
Немцы обычно снаряжали боекомплект, и бронебойные снаряды туда вставляли, и разрывные, и зажигательные, чтобы поразить цель наверняка. И вот такой снаряд, к сожалению, попал в плечо Ивана Антоновича.
Я первоначально хотел покончить с собой. Гористь начал вот это руку перегрызть, эту вену на руке, на правой.
Но попытку самоубийства вовремя заметила медсестра и предупредила врача. Тот сурово поговорил с летчиком. Больше Иван покончить с собой никогда не пытался. В тот момент Иван и не подозревал, что уже подписан приказ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Однако вскоре на представлении к медали «Золотая звезда» появилась надпись. Награда не вручена в связи со смертью в госпитале. Вот как это случилось.
В очень плохом состоянии был я. Нисколько лечили, сколько... Пора выносить или не пора? Морг.
Один из товарищей Леонова, узнав, в каком отчаянном положении оказался один из лучших летчиков полка, решил помочь ему и выхлопотал Леонову перевод в хорошо оснащенный центральный авиационный госпиталь в Сокольниках. За Леоновым прислали машину и 2 летчиков-сопровождающих. Но медсестра отказалась выписывать пациента. Слишком в плохом состоянии он был. Однако бравые летчики решили все же не бросать собрата. Дождавшись, когда медсестра ушла, положили Леонова на носилки и увезли в Сокольники. Пропажу пациента обнаружили лишь несколько дней спустя. Та самая медсестра, заступив через 2 суток на дежурство, принялась расспрашивать санитаров. Куда делся летчик? Те и ответили, что знали.
Машина приехала, его погрузили на носилки и унесли в этот морг. Она недолго дома пишет в журнале. Умер такого-то числа, такого-то месяца.
В тот момент Иван и в самом деле был близок к смерти. В госпитале в Сокольниках ему решили сделать срочное переливание крови. Но не оказалось нужной группы. Молоденькая санитарка Нина вызвалась стать донором для Ивана. Когда через несколько дней он очнулся, попросил познакомить со своей спасительницей. А в феврале 1944-го, через 7 месяцев после знакомства, вышел из больницы уже женатым человеком.
Она за ним ухаживала. Она с 25-го года рождения, это ей было 18 лет, а ему 20, да. Ну, и семьи там у него отец, профессор Тимирязевской академии у Нины Васильевны. Такая спокойная, уважительная, грамотная женщина.
Незадолго до выписки Ивана в госпиталь приехал начальник отдела кадров 1-й воздушной армии и сообщил, летчиков, которые больше не могут летать, не отправят в отставку, а распределят по разным должностям в авиации. Леонов получил назначение в 1-ю воздушную армию на пункт наведения. Там всегда были вакантные должности. И понятно почему. Пункт наведения – это самая первая цель, которую начинали обстреливать. Мины и снаряды падали на головы через считанные минуты после того, как наводчики по рации передавали первые данные. Продержаться живым и невредимым на этом посту больше 2 суток считалось невероятным везением. И все же Иван был рад. Он остался в авиации. Им овладела, казалось бы, немыслимая идея – научиться управлять самолетом одной рукой. Все свободное время Леонов проводил на аэродроме. Он прекрасно понимал, истребитель ему никто не доверит. Но были и другие машины. Например, ПО-2. Учебный самолет, очень легкий в управлении. Про него летчики шутили. Если попал в штопор, отпусти управление. Самолет сам выровняется. На свой страх и риск Леонов с помощью знакомого авиатехника внес изменения в конструкцию. Создал механизм, который позволял перенести управление рычагом газа с руки на ногу.
Делалось такой хомут такой, одевалось значит, на две пальцы, и я поднял, когда мне надо рулить или взлетать, я нажимаю носком на вот эту дужку, а дужка связана с буденовской оболочкой, а буденовская оболочка перемещать заслонку дросселя. И ты полетел.
Сделать механизм надежным не получалось. И главное, за внесение изменений в штатную конструкцию можно было отправиться под трибунал. Это приводило Леонова в отчаяние. И вдруг случилось озарение. Зачем менять конструкцию самолета, если можно внести изменения в конструкцию человека?
Вот культя. Вот сделали мне такой чехольчик кожаный, значит, обшили его алюминиевым, это, алюминием такими, такими же для крепости, это, полосами. И я свободно отдаю газ. Обратите внимание.
Сейчас разработанное Иваном Леоновым приспособление хранится в Брянском государственном краеведческом музее.
Он придумал систему, при которой наплечник крепился на плечо. С помощью ремня обхватывалось тело Ивана Антоновича под другой рукой и фиксировалось пряжкой. Так крепилось к телу. И на шарнире установлен стержень с специальным зажимом, которым мог Иван Антонович передвигать ручку газа в самолете для увеличения или, наоборот, уменьшения мощности оборотов двигателя.
Осталось главное и самое важное – получить разрешение на полеты. Первой воздушной армии, где служил Иван Леонов, командовал легендарный Михаил Громов, участник рекордного перелета из Москвы в Калифорнию.
Громов был влиятельный человек. Еще довоенный он имел звезду Героя Советского Союза номер 8. Его мнение уважали летчики настоящие, считали, что это летчик номер один в нашей авиации.
Собравшись с духом, лейтенант Леонов обратился к генерал-лейтенанту Громову. Тот спросил: «Как же вы собираетесь летать? У вас же руки нет». Леонов ответил: «Была бы рука, я бы к вам не обращался». Громов улыбнулся: «Но как вы представляете себе управление самолетом?»
«Я буду управлять плечом». А он так вот рот приоткрыл: «Правда?»
К огромной радости Ивана Леонова, Михаил Громов разрешил ему пробные и тренировочные полеты.
Он уже был генерал-лейтенант и командующий, ну, в другом качественном уровне, но тем не менее он прежде всего прекрасный авиатор. Он понимал, как это все сложно, и поддержал летчика.
Ивану Антоновичу выдали для занятий самолет, это был ПО-2, любимый учебный самолет нашей авиации. Его нашли, изыскали. Иван Антонович начал на нем тренировки. И спустя через неделю Михаил Громов принимал у него такой своеобразный экзамен.
Экзамен Иван Леонов сдал на отлично. И сразу же получил первое задание – доставить в Смоленск почту.
Где-то в марте-апреле 44-го года начал летать, доставляя в штабы донесения, почту, какие-то наиболее важные, ценные сведения, которые нужно было срочно передать. И таким образом, к декабрю 44-го года он выполнил еще около 60 вылетов.
Весь полет он пел. Командование не давало Леонову никаких поблажек. Однако именно это и делало пилота счастливым. Он хотел чувствовать себя равным другим здоровым летчикам.
Разведывательные рейсы совершал Иван Антонович, летал за линию фронта. А также перевозил раненых, летал на встречу с партизанскими отрядами, доставляя им необходимое оборудование, питание для рации, оружие, забирая раненых партизан на излечение. Возил приказы между штабами и почту, военно-полевую почту, доставляя солдатам письма из дома.
ПО-2 самолет универсальный, надежный и маневренный, но практически не защищенный от вражеского огня.
Истребитель летит, допустим, на крейсерской скорости там 450-500 километров, а самолет У-2 летит там 100 километров. Потом самолет был очень легко уязвим. Там не только никакой брони не было, но он был из перкали, и он легко загорался при попадании там зажигательных пуль в любую часть поверхности. То есть он не очень был живуч.
Однажды Иван Леонов летел на задание вдоль длинного оврага, когда сзади атаковал «Юнкерс-87». У немецкого пилота вытянулось лицо, когда он увидел, что у русского одна рука лежит отдельно.
Как летел, тогда она мне не нужна. Я снимал сектор газа эту свою руку, ложил рядышком.
В тот момент ПО-2, вероятно, представлялся немцу легкой добычей. И он решил позабавиться.
Подлетел кулаком на меня. А впереди большая, это кончается, овраг кончается. И большая, довольно увесистая березка стоит. Прямо при выходе из оврага. Ну, я, наверное, 150 чуть не дал скорости. И буквально перед самым носом березки рванул, что можно силы, штурвал на себя. Хотя и зацепил я колесами за ветки березки, но все-таки перескочил. А он прямо в самый центр березки врезался.
Война еще не раз испытывала Ивана на прочность. Однажды, в конце 1944-го, он доставлял груз в партизанскую бригаду. Когда возвращался обратно, попал под обстрел. Пуля угодила в ногу. Вот когда Леонов почувствовал себя беспомощным. Перевязать рану он не мог. Нельзя было бросить рычаги управления. От потери крови темнело в глазах. Собрав последние силы, Иван пересек линию фронта. Приземлился на лесной поляне. Неподалеку стояли танкисты. Они бросились к самолету и с изумлением увидели в кабине летчика с протезом.
вот сюда вошла пуля, а сюда вышла, и вырвала кусок мяса. И мне хотя небольшая рана, а так натекла полные сапоги кровь.
За время войны Иван Леонов участвовал в освобождении Орши, Минска, Бобруйска, Лиды. Войну закончил под Кёнигсбергом в звании старшего лейтенанта с тремя орденами Красного Знамени на груди. Когда отгремели последние залпы, Иван демобилизовался и вернулся к молодой жене. Жили сначала в Орловской области, потом в Херсоне, где Леонов работал авиадиспетчером. Затем он закончил педагогический институт в Минске, а после был назначен директором детского дома в Брянске.
К нам в основном комплектование шло по двум направлениям. Или с вагонов, когда снимали шпану, как выражались тогда, шпану. Хотя это не шпана была, это дети были. Вот. И когда родители не могли справиться со своими детьми, отдавали нам на воспитание в этот детский дом.
Иван Антонович и его жена Нина Васильевна, у которых уже было двое собственных детей, стали родителями для пятерых сирот, воспитанников детдома. Всех их Леоновы сначала брали из детдома в семью, чтобы выходить. Уж очень слабые были дети, без домашней заботы. В детдоме они бы просто не выжили. А спустя некоторое время так привязывались к подопечным, что отпустить их от себя не было сил.
Я его называю батя наш. Все его батя называют. Это вообще человек прекрасный. Все были дети распущенные, мой как, если выразиться. И он их и пистолет отбирал, и ножи. Он разбирался и уважительно относился. Никто в тюрьму у него не сел. Сам разбирался на месте. Как батя был для них. Он имел подход. Такой человек, что человек-душа.
В 1980 году Иван Антонович переехал в Тулу. Преподавал в местном автотехникуме, занимался патриотическим воспитанием молодежи. А в 1995 году в его судьбе произошел неожиданный поворот. Из газетной публикации в Армавирском военном авиационном институте узнали о необычной судьбе своего выпускника. Руководители учебного заведения разыскали Леонова, подняли архивы и добились, чтобы его подвиг был оценен по достоинству. Зимой 1995-го Ивану Леонову было присвоено звание Героя России. Но вскоре выяснилось, он уже герой Советского Союза. В мае 1995-го, в канун 50-летия Победы, Ивана Антоновича пригласили в Москву, в наградной отдел Министерства обороны.
Там напутали что-то, ты оказался потерянным. Живой или нет. Если вы не будете возражать и письменно подтвердите это, то мы вам присвоим звание Героя Советского Союза и России. Но имейте в виду, вы не дважды герой. Вы будете все равно только одинжды герой.
Так полвека спустя награда нашла своего героя. Но надо признать, независимо от звания, Иван Антонович Леонов жил как герой. Словно не было тяжелого увечья и инвалидности. Всегда трудился. Сам построил дом, написал две книги, автобиографию и поэтический сборник. Воспитал семерых детей. С любимой супругой Ниной Васильевной они прожили 60 лет. В 2004 году ее не стало. Два года спустя, в возрасте 83 лет, Иван Антонович снова женился.
Живем дружно, конечно. Мы уже 10 лет живем. Вот 22 ноября будет ровно 10 лет, как мы вместе. Вот. Ну, а по жизни, конечно, как в каждой семье, всякое бывает. И порычим немножко друг на друга, и так. Но все равно любим друг друга и обожаем.
Однажды у генерал-полковника авиации Михаила Громова, который разрешил Леонову после ранения подняться в небо, спросили, почему он не пишет книгу о своей героической жизни. Громов ответил, а что в ней героического? Героизм для меня в преодолении невозможного. Я знаю человека, который жил и живет по закону невозможного. Это Иван Антонович Леонов. Два дня не летали, все время шел дождь, сплошной пеленой от зари до заката. И строго с портрета глядит на нас вождь, как будто в дожде тоже мы виноваты. Степной ветерок и к обеду жара, мы так благодарны попутной погоде. Взмывает ракета, а значит пора. И батин приказ не болтать на подходе. Взлетаем попарно, порвав облака, на запад вперед, сквозь огонь к переправе, где гибнет геройский остаток полка. И мы не помочь им ни вправе, ни вправе. Подходим туда, где вода как кисель, от взрывов и крови людской залила. И юнкерсы дружно кружат карусель, бомбя безнаказанно, нагло и смело. Заходим от солнца на них с высоты, они нас не ждут, мы ничем не рискуем. Оружие к бою, а вот и кресты. Десятка за мной, мы в бою атакуем. Врезаемся сходу, нарушив их строй, и меркнет люфтваффе парадная удаль. Я чувствую сердцем, он здесь их герой. Пират одноногий, хваленый Ганс Рудель. Он летчик серьезный, он опытный гад. У нас с ним особые давние счеты. Пора расплатиться за флагман «Марат». Линкор легендарный Балтийского флота. Зачем вы пришли? Кто вас звал, господа? Надменные твари, тевтонцев потомки. Теперь вы останетесь здесь навсегда. Березовый крест вам на шею, подонки. Здесь небо не ваше и берег не ваш. А коль не понять, объясним вам по-русски. Десятка за мной, ухожу на вираж. И меркнет в глазах от шальной перегрузки. Заходим от солнца, на них свысока. Держись, мужики, будет страшная драка. Сомнения и страхи потом, а пока. Атака! Атака! Атака!
Радио НОТ несет правду в народ. Радио НОТ — это всегда проверенная и актуальная информация. Радио НОТ борется за свободу и независимость Российской Федерации. Будь в строю с радио НОТ. Наша страна, наши правила.